Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В прямом эфире с нами по телефону из Лондона известный бизнесмен, бывший замсекретаря Совета Безопасности России, в прошлом исполнительный секретарь СНГ и депутат Государственной Думы России, член-корреспондент Российской Академии Наук Борис Березовский. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так что вы можете передать свои вопросы Борису Березовскому. Борис Абрамович, добрый день.
Добрый день.
Вы, я понимаю, следите за событиями в России из Лондона много лет и связи с Россией не теряете, хотя я бы вас, конечно, активным оппозиционным политиком, в отличие от периода либеральной России, не назвал. Но, тем не менее, ваше мнение всегда интересно. Как вы оцениваете последние события, теракты в Москве и Кизляре, где общее число жертв достигло 50 человек и 137 пострадали? Что это, рецидив старых болезней или симптом углубления кризиса?
Ну, мне кажется, что и то, и другое, если уж честно сказать. Во-первых, конечно, это ясно, что ни одна из серьезных проблем новой России с точки зрения создания единого государства не решена. С другой стороны, конечно, возникает вопрос, почему сейчас, кому это нужно, и кто за этим стоит. Ну, а в общем, конечно, все-таки мне казалось, что последние годы как-то люди успокоились, особенно в Москве. И вот то, что произошло, безусловно, как бы явно свидетельство того, что все, к сожалению, воз и ныне там.
Но Невский экспресс был недавно.
Что вы говорите?
Был взрыв Невского экспресса, то же самое, не так давно.
Да, но понимаете, все-таки вот то, что произошло в Москве, ну, это всегда особенно чувствительно, да, и по, как бы, вот, ну, резонансу в обществе, несмотря на то, что тоже колоссальная трагедия, Невский экспресс, все-таки это несравнимо, так мне представляется, отсюда.
Вот я хотел бы к ситуации на Северном Кавказе вас обратить. Все-таки вы как сотрудник Совета Безопасности занимались этим регионом и депутатом Государственной Думы были от Карачаева-Черкесии. Некоторые считают, что вы, собственно, заложили основы части нынешней путинской политики, поскольку пытались купить лояльность элит тамошних. И нынешняя власть идет по этому же пути, платит, например, Рамзану Кадырову и его группировке, да, и другим крупным силовым, так сказать, таким ханам Северного Кавказа все больше и больше, ну, а результата нет. Или это вашу политику тогдашнюю трактуют неправильно?
Ну, я как бы кардинально не согласен с таким трактованием политики, которую проводил Борис Николаевич Ельцин, когда он обжегся на Первой Чеченской войне и сделал единственный верный вывод, что это ни в коем случае нельзя повторить. И, конечно, не было и даже идеи кого-то покупать персонально, а была идея привести туда бизнес. Да, это такая идея была, и более того, были сделаны достаточно серьезные шаги в этом направлении. Но все смела Вторая Чеченская война, по существу, начало которой по существу в Дагестане, да, вот в этой провокации ФСБшной летом 99-го года, якобы там Шамиль Басаев и так далее, а на самом деле, конечно, это спецоперация ФСБ, которая
давно готовилась. А что ж, Басаев не ходил туда со своими отрядами-то в Дагестан?
Все дело в том, что существует достаточно тесная кооперация между чеченскими экстремистами и ФСБ.
Неужели и сейчас?
Нет никаких сомнений. Никаких сомнений в этом нет. И на самом деле, вот даже если вернуться к этому же теракту, последнему в Москве, то, конечно же, там все равно же есть масса вопросов. Да, помимо того, который вы задали вопрос, да, есть же один очень важный вопрос. Все-таки вот такая такая операция хорошо подготовленная? И почему же, по каким причинам все-таки была попытка минимизировать число жертв, да? Потому что, конечно, произойдет этот взрыв в туннеле, а не на станции, количество жертв было совершенно иным. И с точки зрения организаторов, вот если они уж такие отвязанные, оторванные и так хотят досадить, то почему же они поступили таким образом? Причем и один террорист, и второй террорист, или одна шахидка, и другая шахидка. Так что, например, у меня действительно нет никаких сомнений. Более того, вот вы знаете, много по этому поводу было исследований сделано Алихом Гольфарбом. Вот сейчас он выпускает новую книгу, где дополнительные исследования и по этому вопросу. И да, я считаю, что эта связь никогда не прерывалась. И когда я был замсекретаря Совета Безопасности Российской Федерации, занимался Чечней, конечно, вот это дыхание, вот взаимосвязи чеченских суперэкстремистов и суперястребов российских, оно, конечно, ощущалось.
Некоторые считают, что проблема Северного Кавказа, главная проблема, это проблема коррупции. Россия, или точнее федеральный центр, направляет туда большие деньги, затем эти деньги растекаются по узкому кругу лиц и руководителей, которые хотят выжить и платят дань вот этим суперэкстремистам, как вы выразились. Эти суперэкстремисты, так сказать, реализовывают свои планы с помощью террора практически на деньги Москвы. Эта схема вам кажется реалистичной?
Ну, прежде всего, я абсолютно не согласен, что вот главная причина проблем, которые мы имеем на Кавказе, это вот коррупция и так далее. Главная причина совершенно другая. Главная причина – это то, что перестало существовать Россия как федерация, да? То есть восстановление вертикали власти, а по существу унитарного государства, и привело ко множественным конфликтам и на Кавказе, и не только на Кавказе, поскольку понятно, что такое большое государство и по территории, и по количеству людей, которые проживают на этой территории, не может существовать как эффективное, будучи унитарным. Безусловно, Россия должна быть федерацией, а с моей точки зрения даже больше, конфедерации, и нужно сохранить минимальные функции за центром, чтобы не создавать вот этих внутренних напряжений. Поэтому коррупция, конечно, она как бы катализирует вот эти все напряжения, вот эти все процессы, но она не является первопричиной. Первопричина в кардинальном отходе от Конституции Российской Федерации и по существу перечеркивания одного слова. Россия больше не федерация.
Борис Иванович, но ведь лидеры вот этого салафитского движения, они не борются ни за конфедерацию, ни за федерацию, ни даже фактически за независимость от России. Они борются за всемирное исламское государство. Поэтому, как мне кажется, здесь вы все-таки не точны.
Понимаете, все дело в том, что ведь тот процесс, который начался, который стартовал с началом Первой Чеченской войны, он же не останавливался. И я с вами абсолютно согласен, что проблемы только углубляются, да, и усугубляются. Но я еще раз говорю, что корень решения проблем вообще России и, в частности, Кавказа, конечно, состоит в создании эффективной структуры государства. Это прежде всего, это как бы условие необходимое. А если этого не сделать, то будут эти проблемы нарастать. Вот то, о чем вы сейчас сказали, совершенно верно. Я тоже, на самом деле, был поражен, когда услышал недавно некоторых лидеров, я, честно сказать, не помню фамилии, с каким презрением они говорят о неверных, с каким презрением они говорят о людях, которые не принимают их веру. И в общем-то, меня поразило, конечно, вот рост этого экстремизма. Этого не было в то время, когда я был в Чечне, и мы делали этот мирный договор. Но потом посмотрите, вот сегодня, например, вышла информация о том, что девушка, которая взорвала себя, одна из них вот в парке культуры, ей было, она 92-го года рождения, то есть ей 17-18 лет. Понимаете, до чего нужно, в общем-то, довести людей, и вовсе не нужно ссылаться на то, что это фанатизм, что им там задолбали головы и так далее.
Конечно, но она, кроме войны, ничего не видела практически.
Так ровно про это я и говорю. До чего нужно, до какого состояния нужно вести людей, чтобы в 17-18 лет они готовы были убивать себя и убивать других.
Борис Иванович, но для того, чтобы победить терроризм, о чем мечтает российская власть, по крайней мере на словах, нужно понять логику террористов. Вот если вы ее не понимаете, то вы, так сказать, на стратегической дистанции проиграете. Что это за логика? Это не логика вечной войны в расчете на деградацию и распад России со стратегией, ну, там, на столетие, на десятилетие?
Ну, вы знаете, на самом деле метод террора – это сила, а не убеждение, да? А причина террора это невозможность установления диалога. И вы знаете, что вот эта дистанция от мочить в сортире до выковырять из канализации, она пройдена вот за последние, по существу, 10 лет, да? И, как мы знаем, никакого результата, так скажем, положительного не достигнуто.
Подождите, но территория находится под контролем формально присягнувших России сил, территория Чечни.
Ну, так, как мы видим, в то время, когда в Чечне стало, так скажем, относительно спокойнее, в соседних регионах выплеснулась волна терроризма, превосходящая то, что было раньше.
Ну, вам скажут, шаг за шагом, шаг за шагом.
Так в том-то и дело, совершенно понятно последствия этого шага. Просто терроризм переместился на другую территорию, да, и эта территория нисколько не уменьшилась, а расширилась. Поэтому шаг за шагом это расширение, а не сужение территории террора. И, как мы видим, и до Москвы он тоже иногда осколки долетают. То есть я глубоко убежден, что единственный способ борьбы с террором, с одной стороны, это жесткая позиция, позиция жесткого ответа, но ответа для того, чтобы был диалог. По-другому невозможно. Я очень хорошо помню, каким трудом давался мир в Чечне в 97-м году. Я помню, с чего мы начинали. И вот то доверие, которое удалось выстроить за все-таки относительно короткий промежуток времени, и дал тот результат, которого мы ожидали. Без этого невозможно справиться с террором.
Я напомню нашим слушателям, мы ведем разговор с Борисом Березовским. Он с нами по телефону из Лондона. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приоткроет ли демонстрация фильма Анджея Вайды «Катынь» завесу молчания над катыньской трагедией? Об этом говорим с правозащитником Александром Гурьяновым и бывшим следователем Анатолием Яблоковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с политэмигрантом, членом-корреспондентом Академии наук Борисом Березовским. Борис Абрамович, ну вот ведь вы говорите про диалог. А с кем диалог? Масхадов убит, например, да, считавшийся относительно умеренным. Можно ли вести переговоры с Умаровым и другими им подобными? Или надо, вам скажут, как с Гитлером, до победного конца и безоговорочной капитуляции?
Вы знаете, вот прежде всем, чем ответить все-таки на ваш вопрос, я вот тут в перерыве, который у вас был, все-таки еще раз задумался, вот почему все-таки вот эта проблема не уменьшается в сегодняшней России, а увеличивается. И мне кажется, есть еще одна важная причина вот такой ситуации. Ведь, понимаете, на самом деле, мы не будем обсуждать идеологию террора, вот то, что вы сейчас пытались поднять вопрос, но она существует, да? Она существует, вот говорят, там, неверно или еще что-то, но есть идеология, да? И есть власть российская, современная, которая никакой идеологии не обладает, вообще отсутствие какой-либо идеологии.
А как же государственничество?
Ну, вы знаете, государственничество вообще не является идеологией, если уж на то пошло, да? Есть государственники, да, которые вот считают, что должна быть вертикаль власти и так далее. Есть там демократы, которые считают, что власть должна быть децентрализована. Но государственность само по себе никогда не называлась идеологией, да? Я еще раз подчеркиваю, нет идеологии у России. Вообще никакой, да? Есть слова, например, то, что вы сейчас произнесли, государственность. Есть слова патриотизм, да, там и так далее. Но нет идеологии как таковой. То есть вот этой... пускай гнилой, пускай ужасной идеологии там превосходства одних над другими, не противопоставлено вообще ничего, да? И понятно, что в этих условиях очень сложно объяснять, почему люди должны консолидироваться под флагом чего? Просто под флагом только страха это не работает, да? Нету цели, за что мы куда мы идем, за что мы должны бороться, и тогда уже и против кого, да? Вот мне кажется, это одна из основных причин, почему опасность террора в России разрастается, а не уменьшается. Это просто возвращаясь к предыдущему нашему разговору.
А диалог?
Нет, вот я ровно поэтому про это и говорю. Диалог вести-то некому. С этой стороны нет никого, кто может объяснять, почему мы лучше.
А с другой есть разве?
Вы знаете, ну...
Люди в крови и по уши.
Я знаю, по крайней мере, одного, да, который проживает здесь же, в Лондоне, которого точно так же выгнали из России, как очень многих других, кто был в состоянии, на самом деле, на такой диалог построить, да, это Ахмед Закаев, безусловно.
Но сейчас он не влиятелен?
Вы знаете, на самом деле, влиятельно, невлиятельно, опять-таки, определяется не в Чечне, а в Москве. И поэтому речь идет не о том, влиятельный или нет, а разумен или неразумен, да? Но они же подбирают себе в собеседники и в управители соответственно самому своему интеллектуальному уровню, да? Они не понимают то, что выше этого уровня, да? Отсюда и состав правительства такой, отсюда и Дума у нас такая и прочее, прочее. И поэтому, конечно, есть переговорщики. Просто нужно понимать, что это очень непростые переговоры, и не нужно упрощать проблему, да, как это пытается делать власть. То есть не существует ни одного вопроса, ни одного сложного вопроса, который имеет простое решение.
Многие люди, скажем, в интернете есть опросы, решили, что вот эти теракты тем или иным способом связаны с желанием, предположим, Владимира Путина вернуться к полноценной власти. От тандема стали искать аналогии с событиями 99-го года и так далее. Вы тоже тут намекнули, сказали, что почему это сейчас и так далее. Как вы считаете, Владимир Путин возвращается?
Вы знаете, очевидно одно, что Владимир Путин хочет вернуться, да? И, собственно, он и не планировал никуда уходить, да? Это стало абсолютно очевидно с первых же моментов, когда была, наконец, выстроена конструкция вот этого псевдопередачи власти и так далее. Владимир Путин не прекращал вмешиваться во внешнюю политику России, не прекращал вмешиваться в армию, да, хотя это, безусловно, прерогатива президента, а не премьера. И, в общем-то, совершенно очевидно, что этот тандем это только виртуальный, а на самом деле все основные решения принимаются Владимиром Путиным, а не Медведевым. Совершенно очевидно, что в последнее время, последние месяцы, особенно в России, нарастает протестная волна, и ситуация во многом стала выходить из-под контроля. По крайней мере, стали происходить непредсказуемые события, да, по количеству людей, которые выходят на площадь, по лозунгам, которые они несут, например, там «Долой Путина» и прочее. То есть экономические и политические лозунги недалеко отстоят друг от друга, и они очень резкие. И понятно, что в этих условиях совершенно очевидно, что Путин сыпется, да, вот он сыпется. Это очевидно, что его рейтинг...
Что-то начинает, вы размечтались.
Начинает... Ну, я в данном случае опираюсь на данные пулов, которые публикуются в России. Это не значит, что Путин рассыпался, да, но то, что его как бы рейтинг, его понимание его в обществе меняется, да, и не в лучшую для него сторону. А что касается элит, то тут и мечтать нечего. Я не слышал в последнее время ни одного серьезного человека, который говорит о том, что Путин это хорошо, да, и все-таки я глубоко уверен, что не большинство определяет будущее страны, а активное меньшинство, да, вот это активное меньшинство, безусловно, консолидировано в своем понимании того, что Путин – это беда для России. И Путин, безусловно, это понимает, и его команда это понимает, и поэтому нужно было предпринимать какие-то срочные, я бы сказал, экстремальные меры.
И вот Алексей как раз тут и спрашивает, что замышляет Путин, а Владимир спрашивает, не являются ли теракты поводом объявить Путина абсолютным диктатором до выборов?
Вы знаете, ну, вот так уж случилось, я, собственно, и не скрывал, это сказал. Пожалуйста, не пытайтесь, не сочтите это некорректным, во-первых, а во-вторых, не пытайтесь все-таки уточнить то, что я сейчас скажу. Но действительно, за буквально 10 дней до того, что произошло в Москве, у меня была встреча абсолютно независимой, случайной встречи с двумя очень серьезными политиками российскими. Я был удивлен, когда они сказали, что в апреле месяце готовится смена караула, да, то есть замена опять Путина, Медведева на Путина и так далее. Я, честно говоря, в это не поверил, но они очень как бы серьезно об этом говорили. Я еще раз говорю, да, совершенно два человека совершенно независимо, не пересекающихся. И вот через 10 дней произошло вот то, что произошло. И я вспомнил, естественно, эти разговоры. И я действительно считаю, я, вернее, так, не могу исключить, что это часть технологии возвращения Путина к власти. Поскольку понятно, что вот эта вот протестная волна, она придавлена вот этим событием, да. И даже вот, видите, 31 числа уже произошел раскол, хотя я и не считаю, что они такая уж решающая сила, которая может сейчас все не изменить России. Но ФСБ работает на опережение, безусловно, и поэтому исключать вот именно эту как причину того, что произошло в Москве, невозможно.
Скажите, а чем Медведев-то мешает Владимиру Путину? Разговорами о модернизации? Ощущением оттепели? Чем он мешает как личность? Ну, знаете, он же верен.
На самом деле не очень корректный вопрос, потому что вопрос не только чем мешает, да, а вопрос еще и глубокий, и амбиции. Вы не видели, вот недавно были кадры показаны по российскому телевидению, когда Медведев сидит во главе стола, а Путин так, как курочка на жердочке справа, по правую руку, да, и было видно, насколько себя некомфортно чувствует Путин. Понимаете, это же на самом деле еще очень важная психологическая проблема. И Путин, понимая, что, в общем-то, он совершенно случайный человек вот в этой огромной власти, уже понимая, что у него, в общем-то, очень ограниченные возможности, он, безусловно, цепляется за власть, и в том числе через атрибуты этой власти. А атрибуты власти – это кресло, которое ты занимаешь, в первую очередь. И это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, Путин живет в условиях, когда есть неопределенность, да, она невысокая. Конечно, Медведев очень хорошо контролируем, но тем не менее, он президент России, и одним росчерком пера он может убрать Путина с должности премьер-министра и выпустить Ходорковского из тюрьмы. И вот такая система ожидания, в которой Путин уже долгое время находится, она, конечно, разрушает его изнутри. И поэтому я вообще думаю, что возврат они планировали раньше. Вот эту перемену позиции. Это было до кризиса. Помните, когда было через Думу приняли закон о том, что президент 2 срока по 6 лет, да, и прочее. Вот тогда и намечалось, с моей точки зрения, смена караула.
Борис, давайте мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что Борис Березовский в прямом эфире «Радио Свобода», а в 22 часа 2 апреля в эфире будет аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, новое в деле Рауля Валенберга.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В России необходимо ужесточить ответственность за пособничество террористам, считает президент страны Дмитрий Медведев. Он заявил об этом в пятницу на встрече в Кремле с лидерами 4 фракций Госдумы «Единой России», «КПРФ», «Справедливой России» и «ЛДПР». Медведев отверг предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова возобновить применение смертной казни в стране за террористические преступления. Число жертв взрывов в московском метро возросло до 40. В больнице умер один из раненых, сообщает Министерство здравоохранения. В клиниках остаются 84 пострадавших. В Хакасии суд приостановил работу предприятия, сотрудники которого отравились свинцом. В середине марта в городе Сорске 10 рабочих металлургического завода «Карацем» были госпитализированы с признаками отравления. Проверка, проведенная специалистами, показала, что концентрация свинца в воздухе цеха, где работали отравившиеся, превышала предельно допустимую норму – 18 раз. Сегодня исполняется 14 лет со дня создания Союза России и Белоруссии. Начало интеграционным процессам было положено 2 апреля 1996 года, когда лидеры двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства. Впоследствии 2 апреля было решено отмечать как День единения народов России и Белоруссии. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра инициировали проведение референдума с целью узнать мнение иракцев относительно кандидатуры будущего премьер-министра страны. В списке претендентов на пост главы правительства указано 5 кандидатур. Среди них нынешний премьер Нури Аль-Малики и экс-премьер Ириад Алауи. В Пакистане в пятницу объявил о своей отставке главный прокурор страны Анвар Масур.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», ведет передачу Михаил Соколов. В прямом эфире по телефону из Лондона с нами известный бизнесмен и политик, бывший замсекретаря Совета Безопасности России, член Кор Академии Наук Борис Березовский. Говорим мы о том, закрутит ли тандем после теракта в Гайке. И я посмотрел сообщения слушателей по пейджеру 660-1046 или смс плюс 7-903-743-2801. И я хочу заметить, у нас телефон прямого эфира вот-вот включится, 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Так вот, один из вопросов, Борис Абрамович, к вам, он примерно, опять же, один в одном, но в разных вариациях, связан с тем, почему вы не организуете оппозицию, что делать оппозиции, когда летит Россия в пропасть и так далее. Вот примерно 5 или 6 слушателей спросили.
В общем-то, я пытался организовать оппозицию, и эта оппозиция называлась «Партия Либеральная Россия». И я понял, и эта попытка потерпела крах. Да? Ну, были убиты два лидера Либеральной России, это Головлев и Юшенков. Ну, а я с самого начала, когда мы затеивали все это, уже был за границей. И, в общем-то, понимание того, что это очень как бы опасно для людей, которые там, как бы толкать их, сидя в Лондоне, да, и некорректно, да. И я все-таки не думал, что власть озверевшие уже совершенно беспредельные, что они будут просто убивать, да, ну ладно, высылать. Ну, выслали меня, выслали. Ну да, здесь за мной охотятся. Но, в общем, то, что вот просто нельзя головы поднять, конечно, не представлял это. И, конечно, это главная причина, почему я ну, так не так активно, скажем, участвовал в политической жизни в России, что, правда, не мешает мне совершенно объяснять здесь, на Западе, и мне кажется, с большой пользой, что режим, который сейчас существует в России, политический режим, он чрезвычайно опасен и для самой России, и для всего остального мира.
Кажется, что вас не слышат. Вот какой-нибудь либеральные политики, типа Кэмерон Росс, называют Владимира Путина лучшим лидером страны со времен Петра Первого. И это не единственный такой деятель.
Понимаете, я как бы, ну, неинтересно мне, честно, если уж на то пошло, комментировать людей, которые за вот это длинное уже время не разобрались, who is Mr. Putin, и не замечают того, что просто в прямом смысле под носом. Да, не замечают политических убийств внутри России, не замечают того, что Россия разваливается именно при Путине, да, и прочее. Поэтому, ну, честно сказать, не считаю возможным вот это комментировать.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот тут еще один вопрос. Кто в России у власти, КГБ, ФСБ или члены дачного кооператива «Озеро», в котором состоял Владимир Путин?
Ну, мне кажется, что у власти в России организована политическая преступная группировка, да. Она включает в себя и тех, и других, да. Она включает в себя тех, кто сидит в Кремле, и тех, кто сидит в Думе, и тех, кто оккупировал ведущие российские компании. И вот то, что мы с вами перед этим говорили, вот отсутствие идеологии связано с тем, что идолом является деньги, да, вот заработать как можно больше денег. Абсолютно не имеет значения ни репутации, ни имидж, просто совсем неинтересно, да. Собственно, поэтому вот и вот то, что мы говорим, отсутствие идеологии там, и так далее, и так далее. Поэтому это комбинация того и другого.
Вы выиграли суд у РТР, который обвинял вас в причастности к убийству Александра Литвиненко. Что теперь грозит второму государственному телеканалу? Будете арестовывать их имущество?
Ну, в том случае, если со мной не расплатятся, да.
Сколько вам должны?
Ну, есть, с одной стороны, решение суда о компенсации ущерба, да, так скажем, морального ущерба, это оценено в 150 тысяч фунтов, что, в общем, по английским меркам очень и очень много, да. А с другой стороны, есть юридические расходы, которые я понес, они исчисляются, ну, там, сумма близко к 2 миллионам фунтов, да, которые теперь лежат на стороне, на проигравшей стороне. И это тоже должно выплатить совместно, и вот этот господин Терлюк, и ВГПРК. Если они не будут выполнять ордера судебного, да, который вот должен появиться буквально на этой или на следующей неделе, то тогда в соответствии, я буду действовать опять совершенно легитимно, и действительно есть имущество, которое находится за границей, которое будем пытаться арестовать.
Так, еще у нас здесь вопрос. Спрашивают, кто правит в России, Путин или Медведев? Ну, кажется, вы отвечали, но тем не менее, коротко.
Ну, вот на сегодняшний день у меня нет никаких сомнений, что... ну, это, опять, вот это неправильно, не Путин, не Медведев, поймите, группа Путина, да, есть группа Путина, есть группа Медведева, и вот если уже говорить о конфликте, да, там, вот, который все пытаются, наконец, как бы представить вот такой конфликт Путин-Медведев, то нужно точно понимать, это не конфликт по существу Путина-Медведева, это конфликт между группами, которые стоят за Путиным и за Медведевым, и группу, у которых интересы пересекаются, да, и они сражаются по существу за одни и те же куски.
А в чем они расходятся?
Я еще раз говорю, поскольку про идеологию мы забыли, да, они безыдейны, да, поэтому здесь они не расходятся, здесь они, у них полное единение, они просто пытаются обогатиться и поэтому борются за одни и те же куски. И вот здесь у них как раз и здесь и происходит столкновение. Поэтому я считаю, что группа Путина на сегодняшний день, безусловно, сильнее. Ну а то, что есть группа, которая стоит, группа людей со своими интересами, которые стоят за Медведевым, безусловно, она существует, и, безусловно, ее влияние постепенно увеличивается. Вот и все столкновение.
А вы эту группу можете определить, кто это?
Вы знаете, я не хотел бы называть фамилии сегодня, да?
Боитесь подвести?
Нет, я не боюсь подвести, но поскольку есть, так скажем, споры, которые я здесь веду в Лондоне с представителями и той, и другой группы, да? Поэтому я считаю, что это может быть неправильно воспринято, например, здесь, в Великобритании, в суде, да, что я вот по политическим там каким-то мотивам разделил эти группы и называю этих людей. Вот суды закончатся, и тогда я спокойно могу назвать.
А в каком состоянии ваш суд с господином Абрамовичем? Вы, кажется, на 3 миллиарда претендуете от него долларов?
Ну, на самом деле, что касается денег, то это оценка там в 3 с лишним миллиарда, это не моя оценка, это оценка адвокатов Абрамовича, моя оценка иная, и она превосходит эту оценку, но я сейчас не хочу ее давать, эту оценку дадут мои юристы. А на самом деле, главное, чего я добился, это открытого судебного разбирательства.
По существу, да?
По существу, да. То есть вот зафиксирована дата октябрь, 6 октября. Вот все, что происходило до этого, в течение 3 лет, должен заметить, с момента, когда я вручил Абрамовичу лично повестку в суд, он бегал тоже до этого полгода, вот прошло 3 года с этого момента, и удалось добиться главного. Да, это вроде как долго и так далее, но тем не менее удалось добиться, что Абрамовичу придется лично прийти в суд и лично свидетельствовать и отвечать на вопросы, которые мои адвокаты поставят перед ним. А до этого ему придется раскрыть всю документацию, связанную с его бизнесом, с момента начала создания вот тех компаний, которые я создавал, Сибнефть, да, при участии Абрамовича, безусловно, которые Русал, который тоже я создавал при участии Абрамовича. И ему придется раскрыть историю этих компаний, финансовую в том числе, и до сегодняшнего дня. И мне представляется, что он такой возможности не имеет, потому что у него есть серьезные партнеры, да, они в Кремле, да, и даже одна продажа Сибнефти там за 13 миллионов, это не всего пакета, как мы помним, да, а по-моему 70%, это, конечно, сделка с властью, И, безусловно, власть, один из бенефициаров, прямой бенефициаров, и власть не абстрактна, конкретные люди, бенефициары вот этой сделки. И я с трудом представляю, каким образом Абрамович может на это пойти.
Знаете, такой исключаю. Партнер власти, господин Тимченко, он же перенестал в британском, по-моему, суде открывать в подобном же процессе все свои активы и так далее, согласился на некую сделку, и, в общем, получилось не очень для него приятно, но, тем не менее, сделка состоялась. Вы тоже рассчитываете на какую-то сделку, что они предложат вам отступную?
Вы знаете, на самом деле, я сегодня об этом вообще не задумываюсь. Все дело в том, что или вы как бы доверяете тому, что я говорю, тогда имеет смысл продолжать разговор.
Или если я, удивился просто.
Я просто считаю, что эта история, к сожалению, не только гражданская, то есть это не только гражданская, то есть это не только там есть еще криминальная составляющая, да. Я считаю, что в действиях Абрамовича, вот именно в бизнесе, да, который он вел, есть криминальная составляющая. И вот эта криминальная составляющая, безусловно, будет раскрыта. И честно сказать, вот основным смыслом вот того, что я делаю, это не просто там восстановление справедливости, там, как я ее понимаю, а все-таки показать дорогу другим, да? Вот нужно показать, что, ведь знаете, вот власть вот такая беспредельная, кажется, такая сильная, может все что угодно отобрать, может любого наклонить, но почему-то забывает, что все власть придержащие свои-то деньги, свои капиталы держат на Западе. И в этом смысле все они очень уязвимы. Да, это непростая история, там, бороться с Абрамовичем, да, потому что я же не с Абрамовичем борюсь, я понимаю прекрасно, что я борюсь с одним из представителей российской власти, да, вот с одним из, из организованной политической преступной группировки, да. И это сложная история, да, она стоит и деньги, она стоит и нервы, но это возможно. Я хочу другим показать, что это можно делать, да, не в басманном суде, но они-то хотят жить и обучать своих детей, и наслаждаться жизнью не в России, а на Западе. И поэтому для них очень дорого и их репутация здесь, и возможности здесь. И вот я хочу показать, что можно этому противостоять. Беспределу в России можно противостоять в Лондоне, да, например. И мне кажется, что это не первый прецедент, который пытался создать, например, когда просил политическое убежище. Да, я мог, там, грубо говоря, мне было бы, наверное, проще переехать в Израиль, да? Но я специально хотел сюда дорожку протоптать, потому что я знал, что я может быть, первый-то или один из первых, но точно не последний, да? И вот точно так же я хочу показать пример другим, чтобы они понимали, что, несмотря вот на эту ужасную ситуацию, которая сегодня сложилась в России, есть легитимный, подчеркиваю, путь отстоять свои интересы. Можно без бандитских разборок, можно абсолютно легитимно противостоять беспределу русской власти, российской власти, в частности, в Лондоне.
Борис Березовский в эфире «Радио Свобода». Борис Абрамович, а политическую сделку вам не предлагают, ту или иную? Там много уголовных дел, вы осуждены там заочно и так далее.
Вы знаете, мне предлагали и раньше политические сделки, но есть главный вопрос для меня лично. А зачем тогда мне все это нужно было с самого начала, когда у меня были блестящие отношения с тем же Путиным, когда Волошин был мой давний друг, да, когда Сурков кормился от нашей компании, да? А вот зачем мне все это нужно было, если я... Ну, хорошо, давайте теперь вот как бы, извиняйте тятьку, я возвращаюсь, но только вот уберите эти уголовные дела. То есть, ну, как вам сказать, вы знаете, все-таки мне удалось вот, дожить до 64 лет и не изменить себе. И это для меня самое главное.
Скажите, а что вы думаете, вот я тоже вижу вопрос, о хамовническом суде, о суде над Ходорковским и Лебедевым, начинается, собственно, или, так сказать, борьба защиты за них, что будет с Ходорковским и его коллегами?
Вот вы знаете, вот я пропускаю первую часть вопроса, там, защита, борьба и так далее. Когда только все это еще начиналось, и я очень хорошо это помню, я встретился с Ходорковским, кстати, за год до того, как вот его арестовали здесь, в Лондоне, И, к сожалению, я ему тогда сказал, и вот то, что произошло через год, я просто не думал, что так быстро это произойдет, но я ему вот сказал, что он переоценивает свои возможности и недооценивает, насколько бандитская власть сегодня в России. И у меня нет никаких сомнений, что этот режим Ходорковского из тюрьмы не выпустят. По существу выхода Ходорковского из тюрьмы и есть смена режима. Вот так стеклись обстоятельства, да? Поэтому я и говорю, что вот Медведеву достаточно выпустить Ходорковского из тюрьмы. У нас никаких сомнений нет, что Ходорковского в тюрьме держат незаконно, что если уж его держат, то должны держать уж точно всех ведущих российских бизнесменов, потому что Ходорковский был один из самых щепетильных в ведении бизнеса. Это я хорошо знаю и хорошо помню. И вот этот беспредел, да? И поэтому совершенно очевидно, что Ходорковский будет сидеть в тюрьме ровно столько, сколько будет сочетать этот режим.
Я подключу к разговору слушателя. Георгий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, но коротко прошу.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Борис Абрамович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой к вам вопрос. Вот как вы считаете, насколько установившийся у нас в стране режим легитимен в других странах, то есть в первую очередь это Англия, США, ну, по отношению к их руководителям?
То есть, правильно понимаю, вопрос, насколько здесь признают легитимность этого режима,
ну,
правильно?
Ну да, понимаете, просто, ну, вы же прекрасно понимаете, насколько как бы неоднозначны вот эти вот теракты, ну вот, понимаете.
Да и выборы тоже, пожалуйста.
Вы знаете, на самом деле, я понимаю таким образом, вот я опять я понимаю, да, это не значит, что вот так и есть, да, я понимаю таким образом. Есть абсолютно четкое понимание среди политической элиты Запада того, что происходит в России. Они понимают, что безусловно, выборы были в огромной степени нелегитимны, поскольку не было равноправного доступа участников, я имею в виду выборы 2004 года, равноправного доступа участников к средствам массовой информации и прочее. То, что произошло в 2008 году, это абсолютно абсолютно наперсточники. Это тоже понимают. Но есть другая сторона. Насколько Запад в состоянии этому противостоять? Так вот ответ. Ни насколько, да? Абсолютно как деморализованный, деинтеллектуализированный западные политические элиты. Не видят дальше своего собственного носа, не понимают последствий собственных решений. И это сплошь и рядом. Вот какое ни возьми принципиальное решение, что предыдущая администрация Соединенных Штатов, что сегодняшняя администрация Соединенных Штатов, все они недальновидны и практически все ошибочны. Один тезис о перезагрузке отношений означает полное непонимание того, что есть политика вообще, как можно смотреть в будущее, не оглядываясь назад, не понимая, что происходило раньше. Поэтому ответ очень простой. Понимают, но делать ничего не будут.
Хорошо, еще вопрос. Как бы ни относиться к Рамзану Кадырову, но на своей территории он бандитов вырезал, уцелевшие разбежались по окрестностям. Логичный вывод. Надо найти для каждого из племен Кавказа своего Кадырова, чтобы он точно так же жестоко действовал на подчиненной территории. Когда это будет сделано по всему Кавказу, бандитам останется только бежать в Мекку, мечтает Александр. Что скажете?
Ну, вы знаете, то, о чем мечтает Александр, человечество проходило много столетий.
Гитлер тоже мечтал.
Да, ну, например. И всегда с известным конечным результатом. Хотя я понимаю вот этот менталитет, да, это я ни в коем случае, так сказать, без упрека, но это, безусловно, недальновидная позиция, безусловно, приводящая ровно к противоположному результату, и поэтому она совершенно не работает. И я хочу сказать, что касается персонально Кадырова, то, конечно, это персонаж, да, необразованный, наглый и одновременно, безусловно, волевой. И то, что сегодня, например, происходит в Москве, вот я имею в виду те возможности, которые Кадыров получил в Москве, да, тот беспредел, который в Москве творят его люди, это как раз вот следствие ровно той политики, которая, вот, как я понимаю, содержится вот в этом вопросе вашем.
Да, вот еще вопрос. Как вы вычислили, что личное состояние Владимира Путина составляет 40 миллиардов долларов?
Я оценивал Абрамовича как его равноправного бизнес-партнера и вычислил состояние Абрамовича, и поэтому сказал, что его состояние не может быть меньше состояния Абрамовича.
А Тимченко вы не считаете партнером?
Нет, я сейчас говорю, сказал, что не может быть меньше состояния Абрамовича. А поскольку, как вы совершенно справедливо сказали, у него есть еще и другие партнеры, да, типа Тимченко, Ковальчуки, Дерибаска, то, конечно, его состояние больше.
Так, Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос Бориса Абрамовича. Не считает ли он, что раздробление России как раз... Вот я живу в Калининградской области, например, и я вижу, что из Москвы, допустим, и так далее, идут потоки денег, которые разворовываются на месте, преступность, коррупция и так далее, все процветает. Вот если раздробить Россию на какие-то части, Калининградская область, Прибалтийская республика, как раньше хотели сделать в 2000 году, но потом разогнали эту компанию всю, из Москвы же разогнали, то не уменьшится ли коррупция? Не станут ли люди лучше жить? Не приблизится ли они к Европе? Вот чисто Калининградская область. Не улучшится ли их вообще? Вот,
понятно. Голос сепаратиста. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, на самом деле, косвенно мы этот вопрос подняли. Может быть, я просто его плохо сформулировал, ответ на этот вопрос. Я считаю, действительно глубоко убежден, что Россия может быть эффективным государством, только будучи федеративным, а еще лучше конфедеративным государством. И в этом смысле вот Калининградская область, конечно, яркий пример того, что жизнь людей в этой области могла быть значительно более эффективна, если бы из центра не пытались разруливать и экономику, и защиту граждан, и образование, и так далее, и так далее. Поскольку у Калининградской области, безусловно, есть уникальные возможности. И эти возможности, безусловно, не используются. Я вообще в свое время предлагал Калининградскую область как бы, ну, продавить вот такое решение, действительно, безвизового въезда для тех, кто проживает в этой области, в Европу, и поставить вот такой эксперимент, да, эксперимент для всей России, показать, как будет меняться жизнь людей, когда они будут вот частью, ну, вот в этом смысле, безвизового режима, вот этого этой цивилизованной Европы. И через этот эксперимент попытаться самим для всей России получить привилегию ездить в Европу без виз. Я действительно считаю, что эта идея кардинального характера.
Здесь
да?
Вы с властями совпадаете.
Власти совпадают со мной, поскольку я эту идею выдвинул в 2000 году.
Да, вот два ваших недоброжелателя интересуются. Один интересуется акциями АВВы и АвтоВАЗа, а другой интересуется, нет ли в вашем состоянии криминальной составляющей.
Ну, по поводу последнего вопроса, я, к счастью, имел возможность доказать это не один раз в судах, да? Вот в судах, которые самым скрупулезным образом здесь, в Великобритании, по сопровождении в полный рост российской генпрокуратурой, вот пытались расследовать все эти истории с Аэрофлотом, и с акциями, и с АвтоВАЗом, и с ЛоговАЗом, и прочее, и мне бы не предоставили политическое убежище в этой стране, если бы мои действия могли быть квалифицированы как криминальные. Это первое. Второе. Что касается АВЭ. Вот вы заметили, что несмотря на многочисленные преследования против меня, да, дела, которые открыты в России, нет ни одного связанного с АВЭ. Да? Угу. Хотя вот уже казалось бы, вот, ну, чему только не прицепились, по какому поводу только не прицепились ко мне, а вот с АВЭ как-то молчат. Молчат по одной причине. Потому что по акциям АВЭ был полный расчет, да, проект не был реализован, проект народного автомобиля, вы помните обстоятельства, когда начиналось АВА, потом был кризис 93-го года, и не удалось собрать тех денег в полном объеме, ни одной копейки этих денег никуда не пропало, они были конвертированы в акции Волжского автомобильного завода и с выгодой для покупателей акций АВА. Просто не все люди, к сожалению, потрудились обменять акции АВА, хотя на это было дано, я уж честно сказать, не помню сколько, но точно больше года, на акции АвтоВАЗа. Или не верили в это? Это уже другой вопрос. Но я еще раз хочу сказать, что никакого ни мошенничества, ни обмана, ни тем более криминала в создании АВА и в выпуске вот этих специальных бумаг АВА и потом конвертации их в акции АвтоВАЗа не было.
Борис Иванович, что ждет Россию в выборном так называемом цикле 2011-2012 года?
Я все-таки считаю, что Россия либо все-таки поднатужится и встряхнется и сменит режим, либо, если это не произойдет, Россия просто распадется.
Как вы думаете, вот история с убийством Александра Литвиненко, она полностью расследована, спрашивает Василий?
По моему пониманию, полностью расследована. Я считаю, что никаких вопросов у британских следователей не осталось. Но есть важная политическая составляющая. Я не думаю, что сегодняшнее британское правительство готово к дальнейшей эскалации напряженности между Великобританией и Россией. И я никак не хочу оценить, право или неправо, несмотря на то, что Саша был мой друг и очень близкий друг. Я, конечно, считаю, справедливо было бы вот такие человеческие мотивы поставить выше политических соображений. В конечном счете, всегда ошибочно, когда политические мотивы ставятся выше. Но я не хочу в данном случае бросать камень в огород британских властей. Не потому, что я здесь получил политическое убежище. Поверьте мне, я могу критиковать их сколько угодно. Критиковал их жестко и получал ответы жесткие. Но здесь, слава богу, действительно независимые ветви власти, независимая судебная система, независимое следствие. И я не сомневаюсь, что у них есть ответы на все вопросы. Я не сомневаюсь, что вот англичане же ведь, чтобы так определенно, как они сказали, знаете, вот я уже изучил менталитет здесь. Здесь очень сильное отличие от русского менталитета. Здесь очень аккуратно к словам. Здесь, в общем, не скажут, что лжец, а скажут, по-видимому, он говорит неправду. Да? Так вот, когда делаются определенные заявления о том, что расследовано и установлено, то я этому доверяю.
Василий интересуется, стали ли вы счастливее, превратившись из советского инженера в миллиардера и олигарха, и, Сергей, чего не хватает вам до полного счастья?
Ну, вы знаете, вот наш разговор происходит накануне Пасхи, да, вот воскресенье. Вопрос-то вот как бы самый принципиальный, да, что нужно человеку для счастья, да, православному человеку, что нужно для счастья. Но на самом деле счастье возможно только через страдания, да. И, конечно, когда я заработал первые большие деньги, это был шок, да. Но, слава богу, у меня было, я до этого там 20 с лишним лет занимался серьезной наукой, и у меня хватило как бы ума просто поменять приоритет, просто понять, что вот там, не знаю, машины, квартиры, костюмы, часы, это все абсолютно несущественное, да? Вот есть более важные приоритеты и для того, чтобы быть счастливым. И тогда там я стал заниматься политикой, потом был вынужден уехать в эмиграцию. И вот вы знаете, я еще раз говорю, для меня счастье состоит в том, что я остался самим собой. Что я не прогнулся ни перед обстоятельствами, ни перед серьезной машиной государственной, машиной огромного государства, российского, да, по-прежнему мощного и одного из самых важных в мире современном. И вот этому, видимо, и есть мое счастье, что да, я вот не понурый, не забитый и не стал пессимистом.
Алексей интересуется, напишите воспоминания?
Вы знаете, на самом деле я пишу. Пишу очень давно. При жизни опубликовано будет вряд ли. Ну, если допишу, или, по крайней мере, большую часть, то тогда, наверное, по крайней мере, мои дети, внуки прочитают.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Березовский. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый.